Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Ну, как обычно, перед тем, как перейти к основным вопросам, несколько оперативных и, на мой взгляд, в высшей степени оперативных. Речь идет, конечно, о борьбе с последствиями пожаров в Свердловской, Курганской области. Вообще там, где все это случилось. И, кстати, хотел бы тоже услышать оценки Александра Вячеславовича Куренкова по поводу и паводков тоже. Но начнем со Свердловской области. Слово Куйвашеву Евгению Владимировичу. Пожалуйста, Евгений Владимирович.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Коллеги, прежде всего хочу поблагодарить вас за внимание и большую поддержку, которую вы оказываете региону в связи с возникшими пожарами. Последние два года у нас в области характеризуются аномальными для региона погодными условиями. Это ранний сход снега и быстрое высыхание верхнего слоя почвы, практически полное отсутствие осадков. Все это действительно способствует раннему возникновению пожаров. И в этом году особый противопожарный режим в регионе введен с 15 апреля. 25-26 апреля текущего года на северо-востоке области сложилась крайне неблагоприятная ситуация, в которой добавился еще человеческий фактор. В результате произошло несколько крупных возгораний, в том числе в Сосинском городском округе, поселке Таежном и деревне Неустроево Ирбитского района. В наиболее пострадавших от пожаров территориях введен режим чрезвычайной ситуации. И с 26 апреля объявлен режим повышенной готовности для органов управления и региональной подсистемы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вплоть до 5 мая по всему региону приостановлен охотничий сезон. В общей сложности огнем уничтожено 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самый масштабный пожар произошел в поселке Сосьва. В его тушении было задействовано 236 человек и 59 единиц техники. Работали три воздушных судна и два поезда, пожарных поезда РЖД. Пожар был ликвидирован на площади 9000 квадратных метров. Полностью сгорели, я про Сосьву, 116 строений. Без крова осталось 420 человек, в том числе 82 ребенка. К сожалению, не обошлось и без жертв. Два человека погибли. Также огнем уничтожено лечебно-исправительное учреждение УФСИН, в котором размещались 243 заключенных и работали 55 сотрудников. Все они эвакуированы по другим объектам УФСИН. Пострадавших среди них нет. В первые же часы в Сосьве был развернут пункт временного размещения, обеспечили людей питанием, питьевой водой, лекарствами и предметами первой необходимости. Было задействовано 6 бригад скорой медицинской помощи, специалисты и мобильный медицинский комплекс территориального центра медицины катастроф. Мы вместе с главой МЧС России Александром Вячеславовичем Куренковым были в Сосьве, встречались с жителями, определили комплекс первоочередных мер для ликвидации последствий пожара и возвращения поселка к нормальной жизни. Я чуть позже побывал и в Таежном, также встретился с жителями. Значит, мы проговорили вопросы помощи и как мы будем действовать вплоть до восстановления. На каждую пострадавшую семью составляется индивидуальный паспорт семьи, где содержится исчерпывающая информация о всех членах семьи, нанесенном ущербе, о конкретных потребностях и особенностях семьи. Кто болеет чем, для того, чтобы обеспечить необходимыми лекарствами и так далее. Ни один вопрос волнующих людей не будет оставлен, уважаемый Владимир, без внимания. Оперативно помогаем погорельцам восстановить утраченные документы, банковские карты. И к работе с пострадавшими активно подключились волонтеры. В сборе гуманитарной помощи участвуют 117 организаций и частных лиц. В Екатеринбурге в Доме добровольцев открыт пункт сбора помощи пострадавшим. Благотворительный фонд «Верь и живи» ведет сбор средств на оказание помощи жителям Сосьвы и других муниципалитетов, где произошли пожары. Для ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий в Сосьве из резервного фонда правительства Свердловской области уже выделено 96 миллионов рублей. Из них более 70 миллионов рублей направлены на оказание финансовой поддержки пострадавшим гражданам. Средства оперативно доведены до местных властей, которые организовали процесс выплат. На сегодняшний день в целом по всем пострадавшим территориям осуществлены 1038 выплат на сумму 22,5 миллиона рублей. В том числе жители Софии получили 880 одну выплату на сумму почти 18 миллионов рублей. В целом, семья из трех человек в случае утраты имущества может получить выплаты на сумму 390 тысяч рублей. Особое внимание большим семьям. Для них установлены дополнительные выплаты от 10 тысяч рублей единовременной материальной помощи на каждого четвертого и последующих членов семьи до 100 тысяч рублей в случае полной утраты имущества первой необходимости. Для детей предусмотрели бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря, если будет необходимость, на 3 смены. То есть на все время, пока будет восстанавливаться привычная жизнь. Кроме того, мамам с детьми дошкольного возраста предоставлена возможность для до восстановления жилья проживать в санаториях с предоставлением питания у нас на территории Свердловской области. Предварительно уже 23 семьи уже выразили желание воспользоваться этой возможностью. Для школьников 9 и 11 классов сформирован график дополнительных консультаций для подготовки к выпускным экзаменам. На данный момент аварийно-восстановительные работы в СОСВИС завершены. Электроэнергия и центральное водоснабжение восстановлено в полном объеме. В частный сектор дополнительно к имеющимся колодцам и колонкам подводится питьевая вода. Также будут обустроены дополнительно 6 колодцев. Возле каждого нового частного дома сделаем индивидуальную скважину. И, конечно, приоритетный вопрос – это восстановление жилья. По предварительным подсчетам, затраты на восстановление жилого фонда в СОСВИ составят 960 миллионов рублей. Сроки мы поставили по окончанию строительства до 1 ноября. Помимо этого, там пострадало 3 дома многоквартирных. В этой связи принято решение о строительстве 60-квартирного дома. Дома пострадали деревянные, барачного типа. И, естественно, значит, мы уже вышли на котлован сегодня, готовим площадку. Уже сегодня работают бригады по подготовке котлована. И строители заверяют, что в поставленные сроки дом будет сдан. Также активно задействуем возможности модульного домостроения. Технологии у нас отработаны, есть компании, которые успешно ведут такое строительство. Дома будут сдаваться под ключ, то есть сантехникой и кухней. Значит, капитальный ремонт 2 многоквартирных домов. В течение месяца работы будут завершены. Вопрос с жильем решаем индивидуально, и большая часть жителей высказала желание остаться в СОСВИ. Тем не менее, у людей есть возможность получить социальную выплату на покупку квартиры или дома в другой местности. В течение одного сезона жилищные проблемы жителей пострадавших территорий Сосьва, Таежный и Неустроева будут, Владимир Ильич, решены. Уважаемый Владимир Ильич, ориентировочный объем средств, необходимых для восстановления жилья для всех погорельцев, а также по поврежденной в результате пожаров инфраструктуры по всему региону, составляет около 2 миллиардов рублей. Еще один важный вопрос для Сосьва. Жители просят сохранить рабочие места и восстановить работу градообразующего предприятия, сгоревшего лечебно-исправительного учреждения объекта УФСИН. Прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение оказать финансовую поддержку региону при ликвидации последствий крупных пожаров в части восстановления жилищного фонда, а также рассмотреть возможность восстановления объекта УФСИН в Сосьве. В завершение еще раз хочу особо поблагодарить за принятое решение по социальной поддержке, поблагодарить людей, кто особенно отважно боролся с пожарами, и в результате удалось спасти значительную часть жилого фонда и объектов инфраструктуры. Доклад закончен, готов ответить на вопросы.
Вопросы позже, а сейчас Чученко Константин Анатольевич. Константин Анатольевич, мы с вами говорили после того, как на месте этого пожара побывал и губернатор Евгений Владимирович, который сейчас доклад сделал, и министр по чрезвычайным ситуациям, министерство по чрезвычайным ситуациям Куренков Александр Вячеславович. Они мне практически сразу после встречи с людьми с места перед отлетом с места этого события докладывали мне по поводу того, что там произошло, и о том, что люди просят восстановить лечебно-исправительные учреждения. Мы с вами говорили на этот счет. И я просил вас проанализировать ситуацию и сделать соответствующее предложение. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, на 26 апреля 2023 года в поселке городского типа Сосьва с 1972 года располагалось лечебно-исправительное учреждение уголовно-исполнительной системы, предназначенное для лечения больных туберкулезом мужчин и для лечения больных общими соматическими заболеваниями женщин. В учреждении с лимитом наполнения 512 человек содержалось 243 осужденных, из которых 212 мужчин, в том числе 79 больных туберкулезом и 31 женщина. В учреждении проходили службу 303 человека, в том числе 97 медицинских работников. Исправительное учреждение размещалось в деревянных строениях, построенных в период с 1940 по 1970 годы. В результате пожара общая площадь зданий и сооружений, уничтоженных огнем, составила свыше 34 тысяч квадратных метров. Здания и сооружения учреждения восстановлению не подлежат. Необходимо отметить, что в ходе тушения пожара сотрудники учреждения провели организованную эвакуацию всех осужденных, обеспечили сохранность документов, личных дел осужденных, а также спасли от огня вооружение в полном объеме и всех служебных собак. При этом сотрудники ФСИН, занимаясь борьбой с эвакуацией осужденных, в то время, когда их личные дома уже горели, помощь в тушении пожара оказали также пожарные расчеты ГУФСИН из учреждений, расположенных в ближайших поселках. Жертв среди спецконтингента и сотрудников не допущено. Осужденные перемещены в другие пенитенциарные учреждения области. В целом сотрудники действовали слаженно и самоотверженно. И в этой связи, Владимир Ильич, прошу вас поддержать ходатайство о награждении государственными наградами ряда сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Руководством ФСИН принято решение об оказании первоочередной материальной помощи потерявшим жилье сотрудникам в результате пожара. Это 27 работникам, а также проживающим в поселке 10 ветеранам уголовно-исправительной системы в размере 300 тысяч рублей. На месте был развернут мобильный офис бесплатной юридической помощи. Большинство лечебных учреждений уголовно-исправительной системы построены в начале 20 века и имеют значительный износ, а также неудовлетворительное состояние инженерных систем и коммуникаций. При этом в настоящее время уголовно-исполнительная система испытывает дефицит в современных исправительных учреждениях лечебного профиля. Поэтому предлагается на месте сгоревшего учреждения построить новое современное лечебное исправительное учреждение общей площадью 21 тысяча квадратных метров с лимитом наполнения 300 мест и количеством сотрудников до 300 человек, расширив его профиль, а именно наркологический, туберкулезный и соматический. Данное учреждение сохранится как градообразующее в поселке, в котором в настоящее время проживает порядка 10 тысяч человек. По нашим расчетам, стоимость строительства составит порядка 2,1 миллиарда рублей, включая оснащение современными инженерно-техническими средствами охраны и надзора, а также необходимым медицинским оборудованием. Для скорейшего восстановления учреждения, уважаемый Владимир Ильич, прошу вашего поручения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на создание учреждения лечебного профиля. И с целью скорейшего строительства и ввода в эксплуатацию прошу также принять решение об определении единственного исполнителя осуществляемых восстановительных работ с учетом проектирования и строительства. Благодарю за внимание.
Хорошо, спасибо. Сейчас об этом поговорим. Прежде, пожалуйста, Вадим Михайлович Шумков, Курганская область. Там в 5 населенных пунктах все то же самое произошло. И, к сожалению, тоже есть и погибшие. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания, регион, учитывая также опыт 5 последних лет, сухая ранняя весна со шквальскими ветрами, с 3 апреля ввел повышенную готовность, а с 5 апреля установлен запрет на сжигание растительности и разведение открытого огня. Рослесхозом регион был признан готовым к пожароопасному сезону. Кроме собственной силы средств, сосредоточенных для борьбы с пожарами, в регион прибыло подразделение авиасохрана в количестве 30 человек, вертолет Ми-8, инженерная машина возграждения МР-2. В связи с сухой солнечной ветреной погодой с порывом ветра до 25 метров в секунду на территории региона наиболее сложная обстановка сложилась с 15 апреля. С 27 апреля на территории нескольких муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации. 28 апреля введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах. Так, 27 апреля в течение суток создалась ситуация, при которой перешло несколько масштабных лесных пожаров со стороны Камышловского военного лесничества на территорию Шатровского муниципального округа, а также масштабный ландшафтный пожар на территории Мишкинского муниципального округа, куда были переброшены значительные силы средств, включая прибывшую группировку Рослесхоза. Вместе с тем, наиболее сложная обстановка сложилась вокруг города Курган, когда несколько очагов пожара вспыхнули практически одновременно с западной, юго-восточной и восточной сторон города. В районах трех железнодорожных станций – Логоушка, Утяг, Керамзитный. Ситуация сопровождалась температурой 27 градусов и шквалистым ветром, порывами до 25 метров в секунду. В связи с этим в нескольких населенных пунктах была объявлена эвакуация населения, а также пациентов, персонала социальных учреждений. Глава города Курган была направлена на станцию Утяг, расположенную с восточной стороны города Курган, где проживают более 2000 человек, для проведения эвакуации вместе с силами полиции. Туда же были направлены силы средств МЧС, лесной противопожарной службы. Начальник управления МЧС, а также глава Китовского муниципального округа убыли на станцию Логоушка, расположенную с западной стороны города Курган. Сам также выехал на станцию Утяг, правда, попал туда только с третьего раза, потому что оба проезда оказались перекрыты из-за перехода пожара в лесной Верховой. Удалось отстоять жилые дома и постройки в микрорайоне Утяг, а также граничащий с ним через лесной массив в поселках Изумрудно-Шепотково с восточной стороны города Кургана. На станции Логоушка, расположенной с западной стороны, при штормовой ветровой нагрузке, огонь, по словам очевидцев, за считанные минуты охватил почти целую улицу. Прибывшими силами и средствами удалось отстоять часть домов этой же улицы, а также остальные улицы поселка. Вместе с тем, по данным МЧС, пострадало 79 жилых строений, в которых было зарегистрировано 55 граждан. Заявление в качестве пострадавших обратилось 73 гражданина, в том числе 22 несовершеннолетних. Из 79 жилых строений 33 дома были зарегистрированы и являлись единственным жильем. 24 объекта были также зарегистрированы, но являлись не единственным жильем. 22 объекта не были зарегистрированы вовсе. В том числе земля была зарегистрирована, но объекты недвижимости на учете не стояли. По 12 объектам, по 10 объектам нет никаких документов ни на землю, ни на строение. Пожар после станции Логоушка под ветреной стороной ушел фронтом шириной до 2 км в направлении города Курган. По пути этого пожара также удалось состоять станцию Введенская, микрорайон Зайково и территорию завода Курган-Стальмост, где отработали сами сотрудники завода. Кроме того, 28 апреля с переходом на три жилых строения произошел пожар на станции Юрахлы в Аргашинском муниципальном округе. На места указанных пожаров Владимир Ильич выезжал лично. Кроме того, на следующий день в пункте временного размещения граждан встретился с пострадавшими от ЧС. Всего у нас сегодня функционируют 2 ПВР. Это поселок Лесники под городом Курганом. Там размещено 9 граждан. И поселок Варгаши, там размещается 2 гражданина. В ПВРах, а также по месту временного проживания всех пострадавших, развернута вся необходимая работа и уже завершена по восстановлению документов сотрудниками правительства, муниципальных округов, ЗАГС, Росреестра, полиции и Сбербанка. Все документы восстановлены по заявлениям граждан. В общей массе это 16 паспортов, 3 ПТС, 2 водительских удостоверения и все документы на недвижимость, банковские карты и документы. Кроме того, всем обратившимся в заявительном порядке за счет регионального резервного фонда оказана разовая материальная помощь в размере 10 тысяч на гражданина. Эти средства уже выплачены по всем поступившим 173 заявлениям, не принимая во внимание факт регистрации. То есть люди просто обращались с заявлениями, мы выплатили деньги. Также гражданам, у которых произошла утрата движимого имущества из регионального резервного фонда, осуществляются выплаты 50 тысяч рублей на заявителя. На сегодня такие выплаты получил уже 31 гражданин. Индивидуально уточняющая работа со списками пострадавших ведется постоянно без праздников и выходных. Со всеми обратившимися также отработали штатные психологи МЧС и муниципалитетов. Так сложилось, что значительная часть пострадавших жителей Логовушки имела весьма скромный достаток. У многих объекты, где они проживали, не были зарегистрированы. Вместе с тем приняли решение поддержать всех. У кого-то по факту было зарегистрировано несколько человек, а по факту не проживал никто. Кто-то проживал, но не был зарегистрирован сам и не имел никаких правоустанавливающих документов на свое имущество. Часть объектов используется как дачи, либо были просто заброшены. Таких, к сожалению, тоже немало. Как вы отметили, к сожалению, есть одни погибшие. Это женщина 1935 года рождения. По словам очевидцев, сотрудников полиции, она была эвакуирована вместе с мужем, вместе с тем приняла решение самостоятельно вернуться в дом за документами, где, к сожалению, погибла. По ее супругу также сейчас проводится комплекс необходимых мероприятий по его реабилитации и восстановлению. В отношении граждан, утративших в ходе ЧС зарегистрированное недвижимое имущество, являющееся единственным местом для проживания, принято решение о выдаче жилищных сертификатов по нормативам Минстроя Российской Федерации. Напомню, это 33 квадратных метра на одиноко проживающего гражданина, семья из двух человек 42 квадратных метра, 3 человека и более 18 квадратных метров на одного человека, но не более общей площади утраченного ранее жилого помещения. Такие сертификаты получат 33 владельца пострадавших объектов. Кроме того, для пострадавших граждан, у которых утраченное жилье не являлось единственным, то есть по факту используется как дача, принято решение предусмотреть разовую выплату в размере 300 тысяч рублей на одного владельца. Такие выплаты сейчас получат 24 владельца пострадавших объектов. Лица, которые проживали, но не имели вообще никаких регистрационных документов ни на землю, ни на имущество, получат также от нас жилищные сертификаты по 500 тысяч рублей на пострадавшего владельца для приобретения иного сопоставимого жилья на территории данного муниципального округа. Таких на сегодня 3 гражданина. Таким же образом поступим в отношении 12 граждан, утративших иные постройки, также не имевших на них никаких зарегистрированных прав. По факту это либо дачи были, либо летние домики. Для них введена единая выплата в размере 100 тысяч рублей. Документы необходимо подписаны, выдача сертификатов выплат начинаем с завтрашнего дня. По 7 незарегистрированным объектам установление пострадавших не представляется возможным. По факту это был бесхоз. Вместе с тем, для нашего регионального бюджета, разумеется, также большая нагрузка, потому прошу поддержать наше обращение о разовой целевой финансовой помощи из резервного фонда правительства Российской Федерации, не отказывая по формальным критериям. Там есть определенный ряд критериев, это общая сумма затрат на ЧС из регионального бюджета и так далее. Обращение нами подготовлено, если вы согласуете, одобрите, оно будет направлено завтра же. Пользуясь возможностью, также хочу отдельно поблагодарить за оказанную помощь министра Александра Куренкова и руководство Рослесхоза за своевременную помощь в борьбе с стихией. Так, в регион был быстро возвращен вертолет Ми-8, временно принимавший участие в тушении иных пожаров за пределами субъекта, и дополнительно предоставлены Ил-76 и Би-200, а также направлены наземные силы и средства, необходимые для тушения пожаров. Подчеркну, все регулировалось очень быстро, без бюрократии, практически по первому звонку. Также благодарю заместителя генерального прокурора по Уральскому федеральному округу, полномочного представителя президента и руководителя Южноуральской железной дороги, быстро вошедших в положение, оказавших содействие прекращения всех военных учений на всеопределенной территории, а также остановивших движение тепловозов и проведение регламентных работ по Южноуральской ветке Транссиба. Вся необходимая работа по полному прекращению ликвидации последствий ЧС будет продолжена. Доклад закончен.
Во сколько вы оцениваете, все-таки еще раз скажите мне, Вадим Михайлович, общий ущерб, прежде всего, конечно, по восстановлению жилых помещений и инфраструктуры социальной.
Социальная инфраструктура у нас не пострадала. Всех постояльцев, пациентов вместе с тем эвакуируем, вместе с тем перехода огня не было. По жилью сегодня предварительно, с учетом тех категорий сертификатов, то, что я назвал, 33 гражданина сертификаты по нормативам Минстроя, с учетом расценок, также утвержденных Минстроем для Курганской области, 24 гражданина – это выплаты по 300 тысяч рублей, 3 гражданина – выплаты по 500 тысяч рублей для приобретения нового жилья через сертификат также, 12 граждан – это выплаты по 100 тысяч рублей. Это суммарно у нас оценивается 120 миллионов рублей на сегодня. Ну и плюс будут выплаты, скорее всего, по иным видам обращений, которые уже завершены, завершаются, вернее, это 50 тысяч рублей, как я сказал, на гражданина по утрате движимого имущества, 10 тысяч рублей мы уже заплатили каждому от помощи. Суммарно 120 миллионов рублей с небольшим.
Понятно, спасибо. Александр Вячеславович, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания, на сегодняшний день в 78 субъектах Российской Федерации введен пожарно-опасный сезон. В период с 25 апреля по 2 мая на территории 6 субъектов Российской Федерации в результате распространения огня в 16 населенных пунктах повреждены 633 строения, в том числе 244 жилых дома. Наиболее сложная обстановка сложилась в Свердловской области, где сухая погода с порывами ветра свыше 16 метров в секунду стали причиной быстрого распространения огня внутри населенных пунктов. Сосьва, Таежный, Неустроево, Висим, Карпинский, Прогресс. Возникновение пожаров происходило практически одновременно с 12 до 14 часов в 6 соседствующих муниципальных образованиях области, что на начальном этапе реагирования затрудняло привлечение необходимого количества сил и средств во всех населенных пунктах. К реагированию привлекалось более 500 человек и 130 единиц техники, в том числе 3 воздушных судна и 2 пожарных поезда. В результате совместных действий удалось не допустить дальнейшего распространения огня более чем на 7 тысяч жилых домов и 6 населенных пунктов. 27 апреля в ходе облета пострадавших населенных пунктов было отмечено, что распространение огня остановлено в местах, где была проведена опашка и уборка сухой растительности. На месте было проведено координационное совещание, на котором рассмотрены вопросы работы комиссии по оценке ущерба, в том числе жилому фонду, первоначальному жизнеобеспечению населения, оказанию всесторонней помощи пострадавшим. Теперь, что касается Курганской области. 27 апреля в результате установившейся высокой дневной температуры и ветра порывами свыше 18 метров в секунду произошли пожары в 5 населенных пунктах и садовом некоммерческом товариществе «Полянка-2». Огнем повреждено 369 строений, в том числе 84 жилых дома. В целях усиления группировки в регион дополнительно были направлены силы из соседствующих субъектов. Спасатели Уральского спасательного центра, 3 воздушных судна МЧС России, а также специалисты парашютно-десантной пожарной службы авиалесоохраны. Авиация МЧС России на очаги пожаров сброшено более 850 тонн воды. К реагированию привлекалось более 650 человек и 190 единиц техники, в том числе 3 воздушных судна и 4 пожарных поезда. В результате совместных действий удалось не допустить дальнейшего распространения огня более чем на 1700 жилых домов в 7 населенных пунктах. На сегодняшний день все пожары ликвидированы. Совместно со Следственным комитетом Российской Федерации устанавливаются причины и обстоятельства пожаров. Уважаемый Владимир Владимирович, важным вопросом является развитие пожарного добровольчества. В рамках программы технического переоснащения подразделений МЧС России мы передаем пожарную технику добровольцам, что позволяет оперативно реагировать на пожары в отдаленных населенных пунктах. По данным МЧС России, на территории Российской Федерации с начала этого года зарегистрировано почти 40 тысяч термических точек, подтвержденных как природные пожары и палы сухой растительности. В Свердловской области отмечается максимальное количество термических точек для этого периода за всю историю наблюдений. В течение 2 последних недель наибольшее количество термоточек регистрировалось на территории Новосибирской и Омской областей, где наблюдается длительное отсутствие осадков. По данным МЧС России и прогноза Росгидромета, ожидается ухудшение пожарной обстановки в следующих субъектах. На Дальнем Востоке, в юго-западной части Республики Саха-Якутия, Приморском крае, Амурской области и Кореейской автономной области. В Сибири это Красноярский край и Алтайский край, Новосибирская и Омская области. На Урале, Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганские области. В Поволжье на территории Республик Татарстана, Башкортостана и Удмуртия, Пермского края, Самарской и Оренбургских областей. На юге в Республике Калмыкия, Астраханской и Волгоградских областях. На минувших выходных прогноз оправдался на территории Забайкальского края, где в результате сильных порывов ветра произошел переход огня на 13 строений в городе Борзе. Для ликвидации очага возгорания заблаговременно была направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, а также задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Пожар оперативно ликвидирован, человеческих жертв не допущено. Обращая внимание, органы местного самоуправления, собственников земель, объектов экономики и бизнеса, каждого гражданина на ответственность, на ответственное отношение к соблюдению требований пожарной безопасности. своевременную подготовку к пожароопасному периоду, что позволит избежать трагедий. Важно и содержание в надлежащем состоянии мест забора воды. Уважаемый Владимир Владимирович, органы управления и силы МЧС России к выполнению задач по предназначению готовы. Доклад окончен. Благодарю за внимание.
Спасибо. Я хотел бы вот что сказать. Ну, во-первых, согласен с предложением Константина Анатольевича Чуйченко, мне об этом говорил и министр МЧС, нужно представить государственным наградам сотрудников ФСИН, которые во время пожара выполняли свой долг, спасали людей в исправительном трудовом учреждении в ФСИН, несмотря на то, что их собственные дома в это время горели. Это первое. Второе. Нужно восстановить это учреждение лечебно-исправительное, так, как это предложил министр. Что касается восстановления домов, то это должно быть сделано к отопительному сезону. Губернатор докладывал, что это возможно, что он здесь больших проблем не видит. Возможности такие есть, и нужно это сделать. Но я бы попросил тогда социальные службы и социальный блок правительства, Татьяна Алексеевна, вас подумать на тему о том, что и как можно сделать для того, чтобы во время оздоровительного детского отдыха детей из этих регионов, как мы и делали в подобных случаях ранее, ну, направить на отдых в наши соответствующие детские учреждения. Значит, посчитать нужно, конечно, деньги еще раз, и для этого МЧС и соответствующие местные власти должны провести дополнительный анализ. Вы назвали 2 миллиарда на восстановление жилья в Свердловской области, в Кургане там меньше значительно, на строительство нового учреждения 2,1 миллиарда. Ну, надо посмотреть, только я прошу это не затягивать, сделать это быстро. И вообще, просил бы работать без излишней бюрократии. Это касается восстановления документов, которые у многих людей там сгорели. Это касается оценки ущербов. Это касается регистрации или нерегистрации отдельных жилых помещений, которые жилыми могли не числиться, но люди там проживали на постоянной основе. В общем, вы знаете, где возникают проблемы. Хотел бы также попросить и учреждения судебной системы работать тоже без излишней бюрократии, если необходимо будет решать спорные вопросы в судах. Михаил Владимирович, я прошу вас дать соответствующее поручение нашим министерствам, ведомствам, которые за все это отвечают, в том числе за выделение необходимых финансовых ресурсов. Деньги, конечно, не маленькие, но нужно это сделать и сделать быстро и качественно. Мы это делать умеем. Надеюсь, что и в этом случае все будет так, как отработано было уже в других местах при подобных ситуациях. Вот, пожалуй, на этом закончим. Михаил Владимирович, хотели бы что-то добавить?
Значит, принято. Да, будет на контроле. Есть.
Спасибо. Так, и вот что еще. Конечно, хочу всех поблагодарить. Всех поблагодарить, кто выполнял свой долг и делал это самым наилучшим, достойным образом. Спасибо большое. Давайте перейдем к дальнейшим вопросам. Сергей Сергеевич, несколько слов скажите, пожалуйста, об аттестации и о профориентации школьников. Аттестация уже началась. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, завершается учебный год. Мы подходим к этому очередному рубежу с хорошими результатами. Все поставленные вами, уважаемый Владимир Владимирович, цели и задачи выполняются в полном объеме и в срок, некоторые даже досрочно, как ликвидация третьей смены в школах. В целом российская система образования развивается и будет развиваться дальше в соответствии именно с национальными суверенными целями. Разные санкции и внешнее давление помешать нам не смогут, наоборот, делают нас сильнее. Так, один из ключевых для нас показателей, установленных в вашем указе, это вхождение России в первую десятку стран по качеству общего образования. Напомню, в 2019 году наша позиция составляла 14 место. Уже сегодня, по итогам 2022 года, значение 10,5, что почти на 2,5 пункта выше, чем планировалось. Такой темп важен для решения головной стратегической задачи обеспечить всем школьникам в России равные возможности в получении качественного образования вне зависимости от места их учебы. Кроме того, значимо и объективно говорят об уровне нашего образования, выдающихся способностей российских школьников, их блестящие успехи на международных олимпиадах. Наши ребята из года в год действительно самые лучшие. Завоевали максимальное число медалей, 43 медали из 43 возможных. Говорю об этом с благодарностью в адрес самих олимпийцев и их педагогов. Стараемся их всех поддержать и поощрять, особенно в год педагога и наставника. В настоящее время, уважаемый Владимир Владимирович, мы готовы к летней оздоровительной кампании. Лично возьму на контроль вопрос помощи детям по отдыху с пострадавших от пожаров территорий. Также мы готовы к проведению государственной итоговой аттестации. В этом году в основном государственном экзамене примут участие 1,5 миллиона девятиклассников. Экзамены сдаются по 4 предметам. Русский язык и математика и 2 предмета по выбору. Наиболее популярными среди выпускников 9 классов сейчас стали. Это обществознание выбрали 57% школьников, география 43% и информатика 41%. 26 мая стартует основной период единого государственного экзамена для учащихся 11 классов. В соответствии с вашим, Владимир Владимирович, поручением, совместно с Рособорнадзором и МВД России ведем работу по обеспечению безопасности и охране общественного порядка во время проведения ЕГЭ. Реализуется комплекс мер по антитеррористической защищенности пунктов сдачи экзаменов, а их немало – 5800. Особое внимание к нашим приграничным территориям и новым субъектам Российской Федерации. Хочу отметить, что совместно с Рособорнадзором совершенствуем содержательную часть экзаменов. Напомню, что полностью исключена тестовая часть из ЕГЭ. Обеспечиваем единый порядок проведения и абсолютную объективность экзаменов. Всегда ведем широкую информационно-разъяснительную работу. Общее количество детей, которые в этом году будут сдавать ЕГЭ, более 700 тысяч. Из актуальных и важных тенденций растет интерес к естественно-научному образованию. В гуманитарном профиле ребята все больше выбирают педагогику, стремятся быть врачами, учителями. Популярными предметами ЕГЭ у выпускников является биология. Ее выбрали 137,5 тысяч. Это на 17 тысяч больше, чем сдавали в прошлом году. И история. Выбрали на 18,5 тысяч больше историю, чем в прошлом году. Значительно увеличилось число школьников, сдающих ЕГЭ по информатике. Практически каждый пятый выпускник. Физику планируют сдавать 110 тысяч, что на 4 тысячи больше, чем сдавали физику в прошлом году. Также, уважаемый Владимир Владимирович, хочу сказать, что совместно с Миноборнаукой мы утвердили комплексный план по развитию инженерного образования. Это целый перечень мероприятий, цель которых – заинтересовать, увлечь детей физикой, другими естественно-научными предметами. Это не только занятия на новых курсах, но и профильные смены, современные лабораторные практикумы, экскурсии на предприятия. Качественно обновляются и подходы к подготовке студентов, будущих учителей-физиков. Меняются методическая поддержка и повышение квалификации уже опытных педагогов. Указанный план является частью системной работы по профессиональной ориентации учащихся. Позвольте остановиться на этом вопросе подробнее. Первое представление о мире рабочих профессий закладывается именно в школе. Формируются базовые предпрофессиональные навыки. Решается важнейший вопрос – кем быть, какая профессия по душе интереснее и ближе. Профориентация всегда была частью системы образования. Вместе с тем реализовывалась фрагментарно. Часто зависела от активности самих педагогов и руководителей на местах. Будем заниматься этим важнейшим вопросом системно и комплексно. Уже с 1 сентября следующего года во всех школах страны, начиная уже с 6 класса, внедрим единую модель профориентации. Что имеется в виду? Первое. Это профильные предпрофессиональные классы, которые открываются в школах совместно с предприятиями. Уже создана сеть медицинских, педагогических, космических, предпринимательских, IT-классов и, конечно, инженерных. Второе. Организация профориентации на основных уроках. Мы разработали 100 тысяч комплектов материалов, которые учитель будет использовать во время занятий для живой наглядной связки темы предмета с различными профессиями. Третье. Это внеурочная деятельность. Один час в неделю на профориентационные мероприятия, тестирование, проектная деятельность, в том числе с использованием компьютерных игр, то, о чем мы говорили на съезде РСПП. Четвертое. В части воспитательной работы целый раздел также посвятили профориентации. Это экскурсии на производство в партнерстве с РЖД, Росатомом, Ростехом, другими предприятиями. Тематические выставки, дни открытых дверей в колледжах и вузах. Пятое направление – это широкая сеть различных кружков в системе дополнительного образования. В технопарках, кванториумах, центрах, точках роста, IT-клуб. Шестое – это программы профессионального обучения по образцу прежних учебно-производственных комбинатов. Есть такие хорошие примеры в Москве, Московской области, Петербурге, Ставропольском крае, Республике Калмыкия и других регионах. Будем тиражировать такой опыт, когда школьники проходят обучение в колледжах и на предприятиях, получают свидетельство о профессии государственного образца и тем самым возможность трудоустройства. Наконец, седьмая составляющая профориентации детей – взаимодействие с их родителями, которые, разумеется, оказывают очень большое влияние на выбор будущей профессии. Поэтому не менее двух родительских собраний в год на эту тему будет в графике каждой школы. Таковы основные элементы профориентационного минимума, и он успешно уже опробирован в рамках проекта для старшеклассников «Билет в будущее», который охватывает более 2 миллионов детей. Все методические материалы подготовлены и направлены в регионы. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, 4 мая в преддверии самого важного праздника для всех нас, Дня Победы, во всех образовательных организациях страны пройдут патриотические мероприятия. Проводим их в партнерстве с обществом знания, движением первых, ветеранскими и другими организациями. В каждой школе, колледже, педагогическом университете запланированы торжественные церемонии поднятия государственного флага и знамени Победы. Состоятся уроки разговора о важном, посвященные Великой Отечественной войне и Дню Победы. Кроме того, в школах состоятся торжественные мероприятия «Бессмертный полк» с приглашением участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, в том числе специальной военной операции. Совместно с Росмолодежью реализуем еще ряд проектов и важных символических акций. Парад у Дома ветерана, песни «Победа», сад памяти, без срока давности и другие. Их общая, объединяющая цель – сохранение и защита исторической памяти, воспитание у юного поколения чувства гордости за наш народ и нашу страну. Благодарю за внимание.
Не буду говорить о важности той темы, которую мы сейчас затронули, так вроде коротко, но тем не менее, она остается важнейшей. Мы в последнее время, собственно говоря, это всегда является темой ключевой, но тем не менее в последнее время все чаще говорим о суверенитете России, о его укреплении как о ключевом факторе самосохранения и нашего государства и территориальной целостности страны. Но в основе этого суверенитета, безусловно, лежит самодостаточность. Во всех ключевых областях, в экономике, в сфере обороноспособности, но запрос на эту самодостаточность и на суверенитет формируется, конечно, в сфере образования и культуры, которые неразрывно связаны с традициями народа, с историей нашего народа, наших народов, народов России. Но важнейшим фактором, конечно, является в области образования. Надеюсь, что мы здесь будем идти по тому пути, который вот был разработан в правительстве, в контакте с профессиональными сообществами, в том числе и по тем направлениям, о которых вы сейчас сказали. Все взаимосвязано, и рынок труда тоже должен быть обеспечен в тех сферах, которые являются ключевым для экономического развития. Спасибо. Я вот что хотел бы еще спросить, прежде чем мы перейдем к основным вопросам. Олег Васильевич, у нас с спортсмены наши принимают участие в международных соревнованиях и планируют принимать участие в различных международных соревнованиях. Сейчас не буду говорить о том, что и как делают по этому поводу международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма, но бог с ними, они только, к сожалению, наносят ущерб этим олимпийскому движению, который должен быть связующим звеном между народами, между странами, и тем более в условиях каких-то конфликтов. Но сейчас мы оставим за скобками эту часть вопроса. Как в целом у нас складывается ситуация в спорте и в организации международных соревнований?
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Прежде всего, позвольте выразить признательность за постоянное внимание и поддержку спорта, особенно в это сложное время. Спорт, по нашему мнению, всегда был и остается очень важной частью стабильного развития общества и важным инструментом международного диалога и гуманитарного сотрудничества. Поэтому мы в это время не ограничиваем международные контакты, работаем с теми, кто нацелен на развитие спорта без ограничений, дискриминации и политизации спорта. Как вы отметили, 28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет опубликовал условия допуска российских спортсменов до международных соревнований. Конечно же, озвученные параметры и критерии возвращения россиян на международную арену являются, по нашему мнению, дискриминационными, политизированными, нарушающими права спортсменов и олимпийские принципы, которые зафиксированы в резолюции Организации Объединенных Наций и в Олимпийской хартии. При этом не все международные федерации прямо следуют рекомендациям Международного олимпийского комитета. В общей сложности международные федерации по 12 олимпийским видам спорта и 13 неолимпийским видам спорта поддержали допуск российских спортсменов к международным соревнованиям. Но на сегодняшний момент 9 из этих организаций пока не дали четкие критерии допуска к соревнованиям. Президентом Международного олимпийского комитета отмечено, что решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее 26 июля 2023 года. В соответствии с рекомендациями МОК по недопуску российских спортсменов в командных видах программы 8 видов не примут уже точно участие в Олимпийских играх. Это основные, конечно, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, хоккей на траве. Но, кроме этого, дополнительно имеются риски по прохождению отбора на соревнованиях, которые проходят в недружественных странах. Это, прежде всего, отказ визовой поддержки, либо просто недопуск при прохождении границы. 12 видов спорта, как я уже отметил, допущены до международных соревнований и имеют возможность пройти квалификационный отбор на игры. По 18 видам спорта в настоящее время спортсмены не допущены, но пока еще сохраняется возможность до 2024 года принять участие в соревнованиях. По части видов спорта отбор будет осуществляться на основании показанных результатов. Это в частности такие виды, как плавание, легкая атлетика и ряд других. Но, как я уже отметил, прохождение квалификационных соревнований еще не гарантирует участие в Олимпийских играх, так как будут специально выработанные требования Международным олимпийским комитетом. В случае, если наши спортсмены пройдут квалификационно-отборочный турнир и условия не будут сильно изменены, то максимальное количество участников с российской стороны будет порядка 180 спортсменов в Олимпийских играх. В этой ситуации мы считаем необходимо продолжить диалог с международными организациями, с учетом особенностей, конечно, федерации, партнеров российских и, безусловно, отстаивать наши интересы с помощью дружественных стран. В этой связи важным примером является участие наших спортсменов под эгидой Международной федерации бокса в соревнованиях под флагом и в случае победы с исполнением гимна. Чемпионат среди женщин прошел в Нью-Дели в 2023 году. И вот сейчас, буквально в эти дни, проходит чемпионат мира по боксу среди мужчин в Ташкенте. В то время как ряд западных стран и продолжают создавать дополнительные требования и формировать определенные декларации как условия участия наших спортсменов, мы видим, что большинство стран Азии, Африки, Латинской Америки поддерживают наших спортсменов. Так, например, с 21 по 29 апреля в Каракасе, в Венесуэле, прошли 5-е боливарианские игры. В мае прошлого года президент Венесуэлы Николас Мадуро пригласил сборную участвовать под флагом и нашей страны. Мы там выступали, и я очень рад, что наши спортсмены действительно ощутили настоящую атмосферу дружбы. По итогам выступления команда завоевала 70 медалей, из них 36 золотые. Во время рабочего визита в Латинскую Америку я встретился с министрами спорта Кубы, Гондураса, Боливии, Венесуэлы. По результатам встречи заключены соглашения о сотрудничестве. А страны и регионы открыто заявляют о поддержке России и готовы проводить совместные соревнования. А африканские страны также выступают против дискриминации россиян, что было подтверждено в ходе визита на континент, где также были подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере подготовки кадров и спортивного обмена. В эти же сроки практически ассоциация 54 олимпийских комитетов стран Африки единогласно на форуме поддержала Россию в праве участвовать в международных соревнованиях. Мы активно формируем спортивную коалицию на площадке ШОС. Ведется активная работа при определенном сопротивлении, честно могу сказать, по созданию рабочей группы и ассоциации спортивных организаций в соответствии с вашим поручением при ШОС. Надеюсь, что мы с нашими партнерами из Индии и Китая эту работу успешно завершим. Другими словами, речь, конечно, не идет никоим образом о международной изоляции нашей страны, и международная спортивная активность спортсменов не снижается. Буквально в мае этого года в конце в городе Чунцине, Китая, пройдут 9-е российско-китайские молодежные игры. Россию на них представит более 250 человек. Игры пройдут в рамках перекрестных годов России и Китая в сфере спорта, объявленных вами, Владимир Владимирович, по вашей инициативе вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем. Очень важный аспект взаимодействия с Белоруссией на пространстве союзного государства. В 2021 году мы в Казани провели первые игры СНГ. В этом году эти игры пройдут в Беларуси в 11 городах. Мы планируем туда выезд с сильнейшими спортсменами. Более 600 спортсменов принят участие. Соревнования пройдут в августе этого года. Соревнования стали уже регулярными. В следующем году соревнования примет Баку. После переноса всемирных летних студенческих игр в Екатеринбурге, Владимир Владимирович, после вы поддержали идею проведения международного университетского фестиваля стран БРИКС, ШОС и СНГ. Мы сейчас активно готовим этот спортивный университетский форум. Своевременно введены в эксплуатацию все спортивные объекты, деревни универсиады. В программу фестиваля войдет порядка 14 видов спорта. Мы ожидаем приезд более 20 стран. Надеюсь, что соревнования пройдут в хорошей атмосфере дружбы. Наша страна в предыдущие десятилетия провела практически все крупнейшие международные турниры. Большинство из них были признаны лучшими за всю историю. И даже в период санкций мы смогли проводить в открытом формате международные соревнования. Это прежде всего зимние и летние игры паралимпийцев. Это игры дружбы в Казани, летние и зимние международные игры «Дети Азии» в Владивостоке и Кемерово. Были организованы международные турниры среди клубов по борьбе, настольному теннису, дзюдо, художественной гимнастике, многим другим видам спорта. Отдельно хотел бы отметить завершившуюся на этой неделе Генеральную ассамблею Конгресс Международного союза военного спорта, на который приехали представители 52 государств. Был выбран президент этой организации, представитель Бразилии. Я хочу, пользуясь случаем, выразить слова признательности отдельно руководству российской армии, клубу Центрального спортивного клуба армии за организацию такого мероприятия в беспрецедентных условиях. Вместе с тем, Владимир Владимирович, хочу подчеркнуть, что участие в международных соревнованиях для нас не является самоцелью. Оно представляет собой вершину пирамиды общей системы спорта, основу которой все-таки должна составлять национальная система соревнований тренировочного процесса. Поэтому важным аспектом нашей работы считаем совершенствование российского календаря соревнований, его интенсификацию с целью создания условий для повышения уровня конкуренции российских спортсменов, подготовки резерва, а также модернизацию федеральных и региональных баз подготовки сборных команд. Одним из успешных примеров такой работы считаем возрождение всероссийских спартакиад среди сильнейших спортсменов. Летняя спартакиада прошла в прошлом году по 39 видам спорта в 12 регионах России. Зимняя планируется в феврале 2024 года по 11 видам спорта. Организация позволила оценить наши резервы, усилить взаимодействие с всероссийскими федерациями, регионами и материально поддержать спортсменов и тренеров. По результатам спартакиады, по решению правительства, победителям, призерам, а также тренерам установлены премии. Мы планируем продолжить проведение соревнований в открытом формате, укреплять спортивный суверенитет России. И основную задачу, конечно же, видим, как я уже отметил, в создании современной, самодостаточной национальной системы физической культуры и спорта, имея в виду инфраструктуру, подготовки кадров, методическое, медицинское обеспечение и интенсивный соревновательный календарь. Сегодня ситуация подтверждает важность и необходимость дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, таких как СНГ, ШОС, БРИКС, которые не подвержены санкциям и ограничениям страны международных спортивных структур. Предлагаем активизировать практику проведения соревнований в открытом формате. В 2024 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС предлагаем провести игры БРИКС в нашей стране. Считаем это особенно актуальным, учитывая перспективу расширения БРИКС по количеству стран. Конечно, продолжаем работу в исполнении вашего поручения об организации Всемирной игры дружбы осенью 2024 года. Также считаем необходимым задействовать все необходимые ресурсы по линии общественных, государственных организаций, международного сообщества для успешного проведения игр, которые, по нашему мнению, должны проводиться, будут на регулярной основе. Прошу поддержать наше предложение. Спасибо. Доклад закончен.
Спасибо. Мы с вами хорошо знаем, что основные проблемы современного спорта высших достижений связаны с излишней коммерциализацией спорта. Отсюда и коррупционная зависимость, и политическая зависимость. Но по мере укрепления многополярности современного мира, ситуация будет меняться и в международном спорте. Будет меняться в лучшую сторону. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Дмитрий Николаевич, вы мне говорили, и сейчас, знаю, вы уже начали подготовку к играм будущего.
Да, уважаемый Владимир Владимирович, Олег Васильевич сейчас сказал, что наша страна за последние десятилетия провела все крупнейшие международные соревнования, которые были признаны лучшими за всю историю. И благодаря вашей поддержке недавно создано новое спортивное международное движение, которое абсолютно вне политики, не регулируется существующими международными организациями. Это «Игры будущего». 29 апреля недавно вы дали старт обратному отсчету 300 дней до начала турнира. И как вы подчеркнули, эти игры на стыке классического и киберспорта, они как раз призваны укреплять взаимопонимание и дружбу между народами. Подготовка к играм, которые состоятся в феврале 2024 года, уже активно идет. Мы организуем и спортивные, и образовательные, просветительские мероприятия по всей стране. Уже проведены отборочные соревнования по 11 и 16 дисциплин. В них приняло участие команды из 13 стран. Следующие отборочные соревнования пройдут на полях форума «Россия – исламский мир», который в Казани будет 18-19 мая. Это будет цифровое двоеборье по футболу. Встретится 8 команд, в том числе из Аргентины, Бразилии, Уругвая. И я, пользуясь случаем, приглашаю всех посетить мероприятие «Игр будущего». Это новое спортивное движение заинтересовало мировое сообщество. Министерство иностранных дел нам оказывает всестороннюю поддержку и содействие продвижение игр за рубежом. Сегодня уже более 50 стран подтвердили готовность к участию в нашем инновационном турнире. И около 60 стран проводят сейчас консультации по своему участию в этом турнире. А Россия первая страна в мире, которая зарегистрировала так называемый функциональный цифровой спорт в качестве нового вида спорта. И в целях развития этого движения в феврале была зарегистрирована, создана Всероссийская Федерация. 57 субъектов России активно включились уже в работу, 33 создали свои региональные федерации. И недавно они провели конференцию и избрали президентом федерации нашего прославленного олимпийского чемпиона Никиту Нагорного. Владимир Владимирович, совместно с депутатами Госдумы мы разработали законопроект, который направлен на проведение игр будущего. Он будет внесен на этой неделе. Прошу поддержать. Доклад окончен.
Хорошо, спасибо. Так и сделаем. Спасибо большое. Ну, давайте перейдем к основному вопросу. У нас два докладчика, Решетников Максим Геннадьевич и Костюк Андрей Александрович. О развитии туристической отрасли. Пожалуйста, прошу вас.
Максим. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я начну с текущей ситуации в отрасли. У нас за прошлый год туристических поездок стало на 4 миллиона больше, и это несмотря на ограничения по аэропортам Юга. И вот предварительные данные по первому кварталу тоже показывают, что на 20% увеличилось число размещенных в гостиницах. То есть этот рост продолжается, причем цифры такие убедительные. Это происходит на фоне роста числа классифицированных номеров. По итогам года их в стране стало почти 770 тысяч, рост за прошлый год плюс 10%. Ну и в этом году также было классифицировано за первый квартал еще почти 20 тысяч номеров. Я напомню, что это связано с введенным запретом на оказание гостиничных услуг без классификации. Поэтому номерной фонд активно выходит из тени и классифицируется. Одновременно с этим растет и ввод новых номеров. В прошлом году мы оцениваем этот показатель в 11 тысяч номеров, что практически в два раза больше, чем в среднем за последние 5 лет. Это подтверждается также и цифрами роста инвестиций, который в прошлом году составил 14% в сопоставимых ценах. Бизнес активно не только инвестирует, но активно еще и выкупает активы при уходе иностранных компаний и формирует национальные гостиничные сети. Развиваются также и сложные проекты, такие как горнолыжные. По вашему поручению впервые была реализована модель привлечения стратегического инвестора в эту сферу. Продали акции управляющей компании «Курорт Архыз» за 22 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на развитие курортов Северного Кавказа. Это вот наша государственная корпорация «Кавказ РФ», которая развивала и вот сейчас привлекла частного инвестора. Ну и, конечно, главное, что инвестор также обязуется вложить в развитие Архыза еще 40 миллиардов рублей. Это и новые подъемники, и, соответственно, новые отели, и новые трассы. В штатном режиме мы сейчас готовимся к летнему сезону. Главная здесь наша задача – это обеспечить безопасность туристов. Вместе с регионами, надзорными органами отработали вопросы готовности инфраструктуры, пожарной и санитарной безопасности. Ситуация на постоянном контроле федеральных ведомств, в первую очередь здесь слова благодарности коллегам из Министерства по чрезвычайным ситуациям и Роспотребнадзору, подъемники, канатные дороги, туристические маршруты, места массового скопления людей, общепит, гостиницы. Все это регионы и ведомства держат на контроле. И к 1 июня у нас здесь осталась еще одна задача. Регионы должны полностью завершить подготовку инфраструктуры пляжей. Это занимает чуть больше времени. Мы планируем перейти на единую систему оценки готовности регионов к сезону, как это действует в других отраслях. Мы будем проводить его два раза в год перед летним и перед зимним сезоном. Отдельное внимание уделяется доступности отдыха. Мы ожидаем по этому году рост туристического потока на уровне не менее 5%. Это дополнительно порядка 7 миллионов человек, из которых половина воспользуется услугами гостиниц. И ключевую роль здесь в динамике цен на проживание в отелях играет как раз повышенный внутренний спрос на фоне определенного дефицита номерного фонда. Кроме этого, появился еще один фактор. У нас изменилась потребительская и поведенческая модель туриста за последние два года. У нас, во-первых, меняется география поездок. Люди чаще путешествуют по своему региону, в соседние регионы ездят, по крупным городам, едут на Алтай, на Кавказ. Но главное здесь, у нас уменьшился период бронирования. Вот по этому году фиксируем, что люди планируют поездки в основном на 2-3 недели вперед. И это касается и транспорта, и гостиниц. Это достаточно серьезный вызов для отрасли, потому что вот сокращение горизонта планирования сильно меняет ситуацию, и более она становится динамичной и по бронированию, и по ценам, и на транспорт, и на гостиницы. В целом, в среднем рост проживания, вот по данным статистики, на гостинице по 3, 4 и 5 звездам порядка 8%. Это имеется в виду цифры марта этого года к марту прошлого года. Вот, если мы берем данные публичных платформ, а мы, поскольку данные статистики – это уже факт свершившийся, а для того, чтобы оценить, как складывается сезон, мы пользуемся данными публичных платформ. Ну, в общем, тоже смотрим, что средняя стоимость проживания, например, в отеле «Три звезды» в июле этого года составит чуть больше 4700 рублей, и это также на 8% больше, чем год назад. То есть, в общем и целом, здесь данные статистики, данные платформ – в среднем совпадают, но в то же время динамика очень сильно различается по регионам. У нас в сегменте «Три звезды» рост выше среднего идет по Краснодарскому краю, по Москве и по Татарстану, то есть регионы, которые активно действительно и исторически привлекают туристов и активно занимаются этим привлечением. Рост цен на курортах Ставрополья, Башкирии, Калининграда примерно в среднем диапазоне как раз 6-8%.
Ну, при этом цены на гостиницы в Крыму сейчас ниже уровня прошлого года, ну, по понятным ограничениям, это в первую очередь транспортные ограничения, ну и тоже ниже прошлого года у нас цены в Сибири, в частности в Алтайском крае. При этом в отелях 4-5 звезд рост цен, вот по данным платформенной платформ, в среднем 15%. Это с учетом дефицита премиального сегмента и с учетом того, что обеспеченные туристы чаще начинают выбирать отдых в России. И, соответственно, вот этот повышенный спрос на 4-5 звезды. Сдерживающим фактором по-прежнему на цены на проживание является решение об отмене НДС для гостиниц, которое было принято в прошлом году. Значит, и следующим шагом здесь должно стать освобождение от налога на добавленную стоимость туроператоров. Это решение, которое вами было поддержано в январе этого года. И мы рассчитываем, что законопроект, который разработан, в ближайшее время будет внесен в Думу и получит поддержку. Вместе с тем, если говорить об общей стоимости туристической поездки, то существенная часть, около половины, это средства на транспорт. Поэтому отдельное внимание – это транспортной доступности курортов. У нас по данным российских железных дорог объем поездов и провозные мощности на лето запланированы с ростом относительно прошлого года. Но из-за ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре есть сложности с бронированием билетов. Дело в том, что сейчас бронирование открыто, как правило, на 45 дней, в то время как обычная практика и то, к чему людей железные дороги приучили, это бронирование за 90 дней. Поэтому люди часто думают, что цены по сравнению с прошлым годом выросли и что это уже последние билеты, хотя в дальнейшем открываются новые горизонты продаж. И вот в ходе проработки и подготовки к совещанию мы здесь дополнительно с российскими железными дорогами этот вопрос проработали. Коллеги нашли варианты, и сейчас значительно большее число поездов предложено к бронированию, предложено к продажам. Поэтому вот в настоящий момент доступность обеспечена. Более того, коллеги из РЖД готовы также добавлять вагоны с учетом динамики спроса и с учетом того, что достаточно все-таки большое обновление подвижного состава последние годы шло, и правительство поддержало РЖД, и по вашему поручению тоже средства на это выделялись. Отдельно у нас популярное направление отдыха россиян – это Абхазия. И здесь есть такая проблема, что в пиковый сезон достаточно сильно перегружен погранпереход. Много людей из Краснодарского края едут в Абхазию. Поэтому с коллегами из РЖД также прорабатываем вопрос об устройстве пункта пропуска на железнодорожном вокзале, Эмеретинский курорт в Эмеретинке. С тем, чтобы люди могли также по железной дороге спокойно туда попадать. Значит, теперь по авиаперевозкам. Здесь у нас по оценкам Федеральной антимонопольной службы по мониторингу, которая сделана на основе информации от авиакомпаний, цены на авиабилеты, вот прогноз цен, значит, на лето этого года, рост 10% по сравнению с ростом с ценами за годом ранее. Вот вместе с тем, у нас Росстат дает чуть больше пока темп роста. Март к марту у нас рост эконом-класса, плюс 20%. Вот. Но что здесь, наверное, важно отметить, что у нас растет спрос. Я сказал, что на 5% ожидаем рост пассажиропотока, турпотока. Соответственно, очень важно, чтобы этот рост был обеспечен предложением. На сегодняшний момент мы видим, что емкость на внутренних воздушных линиях пока относительно прошлого года снизилась по планам авиакомпаний на 10%. Вот, в то время как на международных повысилась на 24%. И нам, конечно, важно обеспечить баланс этих показателей. И мы здесь тоже в ходе проработки и подготовки к сегодняшнему совещанию вместе с Минтрансом и с авиакомпаниями эту ситуацию проанализировали. И авиакомпании также подтверждают, что у них глубина бронирования уменьшилась. Поэтому, да, текущие планы идут с некоторым снижением, но они оперативно смотрят ситуацию и будут оперативно добавлять рейсы. Вся необходимая для этого провозные способности авиалайнеры у них для этого есть. Поэтому мы будем очень внимательно за этой ситуацией вместе с Минтрансом наблюдать, с тем, чтобы не будет достаточных, предложений авиабилетов, не будет туризма. Мы это все тоже понимаем, это такая стратегическая задача. Параллельно с подготовкой к лету мы занимаемся текущими стратегическими задачами по развитию отрасли. Реализуем национальный проект, уже направили 64 регионам более 13 миллиардов рублей на обустройство туристических маршрутов, на создание автокемпингов, на закупку туристического оборудования, поддержку событийных мероприятий. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом как по сумме, так и по числу регионов, которые мы поддержали. При этом главная системная задача – это увеличение номерного фонда. И на это мы направляем основные ресурсы нацпроекта. Продолжается программа льготного кредитования строительства гостиниц. Мы по просьбе ательеров второй конкурс проведем в конце лета. Это вот тот этап, который вы поддержали в январе этого года. Мы готовим и готовятся проекты сейчас. Мы с бизнесом неоднократно собирались. Значит, мы же сейчас сосредоточились на поддержке модульных гостиниц, запущен конкурс на субсидии для строительства модульных гостиниц сразу на 2 года, то есть мы и 2023-2024 год с тем, чтобы, если бизнес успевает в этом году сделать, мы тогда ему деньги там в самом начале 2024 года отдадим, то есть чтобы по максимуму коллеги именно в этом году сделали. Отбор заявок на проекты завершим 11 мая. Регионы и бизнес у нас активный интерес проявляют и сейчас готовят эти заявки. Значит, еще один важный момент. Сейчас у нас поступило почти 4 миллиарда рублей от продажи активов иностранных резидентов по линии Министерства экономического развития. По вашему поручению мы направим часть этих денег, а именно 2,7 миллиарда рублей, на поддержку турбизнеса для Крыма, с тем, чтобы компенсировать снижение турпотока. Вот то, что мы сейчас имеем, и то, что у коллег там по северо-западу есть ряд территорий закрытых сейчас. Вот. По итогам получения заявок по модульным конструкциям, если мы, Владимир Владимирович, увидим достаточное количество действительно качественных проектов, мы предлагаем вот этот остаток денег, там разницу между 4 миллиардами и тем, что мы направим в Крым, вот, направить на их поддержку, с тем, чтобы больше модульных гостиниц мы построили в этом году. Если такая поддержка будет, если будут хорошие проекты, в этом мы практически уверены. Одновременно с этим мы работаем над синхронизацией 2 национальных проектов по туризму и малому среднему бизнесу, поскольку у нас по статистике более 40 кредитов для МСП в туризме привлекаются с использованием механизмов поддержки корпорации МСП. И мы в прошлом месяце запустили еще одну программу льготного кредитования именно для микро и малого бизнеса. Теперь туристический бизнес может получить беззалоговые кредиты на 30 миллионов рублей по ставке чуть больше 10% сроком на 3 года. Это как раз чтобы обновление гостиниц небольших, там какие-то ремонты текущие провести, закупку мягкого инвентаря и так далее. Процедура получения такого займа у нас проходит в режиме онлайн на сайте МСП банка. Поэтому мы здесь тоже по поручению председателя правительства максимум пытаемся синергии из всех инструментов, извлечь. В заключении хотелось бы один вопрос такой поднять системный. У нас главная задача национального проекта – это увеличение количества туристических поездок и вовлечение большего числа граждан в путешествия по стране. При этом мы видим, что трендом становятся короткие поездки на автомобилях, посещения соседних регионов, соседних крупных городов. И здесь нам кажется важным развивать туристическую инфраструктуру в радиусе доступности. И точками притяжения могут стать круглогодичные крупные детские парки развлечений и крупные аквапарки. Это то, что у нас уже есть. На юге в Сочи было создано в рамках подготовки к Олимпиаде Сочи парк. То, что есть в Москве, остров мечты, это тоже такая очень, очень мощная точка притяжения. Конечно, нам нужно, чтобы в радиусе, 5-6 часов люди, семьи с детьми могли спокойно на машине за один день спокойно в безопасном, комфортном режиме добраться и, соответственно, 2-3 дня провести в такого рода рекреациях. Вот, поэтому, Владимир Ильич, мы сейчас готовим предложение по развитию национального проекта и просим вашей поддержки, будем предлагать включить такого рода мероприятия именно по поддержке таких крупных центров притяжения, в том числе и теплых аквапарков, как я сказал, в периметр национального проекта. Просим это поддержать, соответствующие предложения вместе с бизнесом готовим. Спасибо.
Спасибо большое. Андрей Александрович, пожалуйста.
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены правительства. Транспортный комплекс готов к туристическому сезону в 2023 году. Начну с авиации. В этом году планируем перевести 101 миллион 200 тысяч пассажиров. В 2022 году, напомню, было 95 миллионов 200. Из них 81 миллион 900 – это на внутренних маршрутах и 19 миллионов 300 тысяч на международных. Это будет рост примерно 12% к 2022 году. По состоянию на 23 апреля перевезли 25 миллионов 900 тысяч миллионов пассажиров, что уже на 745 тысяч больше относительно годового плана на этот период. В текущем и прошлых годах ситуация на рынке авиаперевозок различается. Из-за ограничения аэропортов юга и центральной части России, ограничения международного сообщения, в прошлом году у авиаперевозчиков высвободилась значительная часть парка воздушных судов, которые авиакомпании перенаправили на полеты внутри страны. Пример тому Сочи. В прошлом году аэропорт обслужил более 12 миллионов 900 миллионов пассажиров, в 2021 году 11 миллионов 100 тысяч. В текущем году ожидаем равнозначные прошлому году объемы пассажиропотока. Как и всегда, Сочи остается центром туристического притяжения, в том числе и для международных перевозок. В этом году наши перевозчики начинают более активно восстанавливать международные перевозки. Сегодня 15 авиакомпаний летают в 22 страны. Это стало возможным благодаря в том числе проводимой работе по дерегистрации воздушных судов, и в настоящее время их 186, а также выкупу воздушных судов у иностранных лизингодателей, за что отдельное спасибо. Отмечаем существенный интерес граждан к турецкому направлению. Количество рейсов увеличится по сравнению с прошлым летом на 50%. По 62 маршрутам запланировано более 720 рейсов в неделю. Также подтвердили поступившие заявки турецкие перевозчики на полеты между Россией и Турцией. На сегодняшний день по 37 маршрутам запланировано 630 рейсов в неделю. В этом году список международных аэропортов пополнится Ижевском, Тобольском и Норильском. Это создаст возможность для роста перевозок на международных направлениях в последующих сезонах. Но между тем, конечно же, приоритетом остаются перевозки внутри России. Российские авиакомпании в летнем сезоне 2023 года расширят маршрутную сеть. Так, например, Сибирь открывает рейсы Иркутск, Чита, Новосибирск, Владикавказ, Red Wings, Самара, Горно-Алтайск, Северный ветер полетит из Казани в Горно-Алтайск и из Махачкалы в Омск. Аэрофлот в Минеральные воды из Самары, Казани, Перми, Екатеринбурга и Уфы. Также будет открыт рейс из Санкт-Петербурга в Хабаровск. Продолжаем субсидирование авиаперевозчиков по трем ключевым программам. Это региональные перевозки, минуя Москву, перевозка наименее социально защищенных групп граждан и перевозка единой дальневосточной компании. Суммарный бюджет программ составляет порядка 25 миллиардов, что позволит перевести 3,5 миллиона пассажиров по 410 маршрутам. В целом, последние несколько лет наши авиакомпании гибко реагируют и подстраиваются под новые реалии. При необходимости авиаперевозчики осуществляют оперативный маневр флота, заменяя воздушные суда меньшей вместимости на большую на востребованных направлениях. Парк пассажирских самолетов насчитывает 1162 воздушных судна. Цифры сопоставимы с апрелем 2022 года. Таким образом, можно констатировать, что при наличии спроса отрасль обеспечит емкости в 2023 году на уровне не меньше, чем в 2022. Максим Геннадьевич уже сказал в своем докладе, договорились совместно с Федеральной антимонопольной службой и авиакомпаниями проводить мониторинг и определение устранения возможных разрывов между спросом, предложением, емкостью и, соответственно, ценой. Железнодорожный транспорт. На 2023 год разработан график движения 468 пар поездов, в том числе 142 пары поездов южного направления. Будет задействовано практически 15 тысяч вагонов. Ключевым направлением является Черноморское побережье и Минеральные воды. Относительно прошлого года на 29% увеличили количество продаваемых билетов, что составит 13,5 миллионов мест. Отдельно остановлюсь на сообщении с Крымом. В текущем году планируем обеспечить продажу мест на перевозке не менее 3 миллионов пассажиров с мая по сентябрь. Увеличение составит 36%. Уровню аналогичного периода 2022 года. Перевозчикам Grand Service Express запланировано увеличение количества поездов с 17 до 22 в сутки. В части автомобильного транспорта в реестре межрегиональных маршрутов автомобильных регулярных перевозок зарегистрировано порядка 6 тысяч межрегиональных маршрутов. Из них более 1800 маршрутов – это к местам притяжения туристов. С помощью услуги «Единый билет» в 2023 году продолжат действовать перевозки пассажиров с использованием воздушного, железнодорожного и автомобильного вида транспорта по 43 туристическим мультимодальным маршрутам. Также ведем работу по доступности граждан новых субъектов к туристическим кластерам. На данный момент организовано 50 маршрутов, из которых 16 с прямым сообщением в Республику Крым и Краснодарский край. Водный и морской транспорт. Один из популярных видов путешествий является перевозки на туристических маршрутах на внутреннем водном транспорте. С 1 апреля поэтапно открываем речную навигацию. В прошлом году на речных маршрутах эксплуатировалось 81 судно. И ввиду увеличения туристического потока относительно прошлого года, в этом году такое количество увеличится до 95. Это теплоходы пассажировой вместимостью от 90 до 330 человек. Более половины судов прошли реновацию для повышения комфортности. Построено и вводится в работу новое судно «Золотое кольцо». Строится еще 5 новых круизных теплоходов, развивается инфраструктура круизного туризма во многих регионах. Спрос на речные путешествия растет. Ожидается, что также будут востребованы перевозки морскими скоростными судами типа «Комета». Это Ялта-Севастополь, Грифон, Сочи-Геленджик, которые уже с 1 мая работают на морских линиях в Черном море. В летний сезон 2022 года перевезено 45 тысяч пассажиров. И в этом году планируем увеличить этот объем на 20%. С июня запланирован запуск круизного маршрута из Сочи в Республику Крым на круизном лайнере «Князь Владимир». Несколько слов о дорогах. Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в период с 2019 по 2022 год мы привели в норматив более 6 тысяч километров туристических маршрутов. И в текущем году планируем в районе 1000 километров, это 222 объекта. И в июне этого года завершим строительство 2 обходов. Это обход Аксая и дальний западный обход Краснодара в направлении Черноморского побережья. Спасибо за внимание, Владимир Владимирович. Доклад закончен.
Спасибо большое. Уверен, что все получится. Планы хорошие и на этот сезон, и в целом по развитию внутреннего туризма. Очень важно и для экономики, и для социальной сферы. И у нас есть еще один фактически подвопрос. Это развитие экологического туризма. Александр Александрович, пожалуйста,
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, Михаил Владимирович, коллеги. 1 сентября вступит в силу закон, который будет регулировать туризм, его критерии, особенности на особо охраняемых природных территориях. К нему мы уже разработали 13 правительственных актов, утвердимых к августу. Об этом законе вы, Владимир Владимирович, говорили в своем послании. Закон, во-первых, позволит навести порядок со строительством туристической инфраструктуры, процедура станет прозрачной. И, во-вторых, защитит национальные парки и заповедники от чрезмерного влияния человека на уникальные природные системы. Напомню, что не вся особо охраняемая территория доступна туристам. Из 75 миллионов гектаров только на 6 миллионах разрешено заниматься рекреационной деятельностью в национальных парках. И с начала этого года парки уже посетило свыше 2 миллионов 300 тысяч туристов. Это в полтора раза больше аналогичного периода прошлого года. В прошлом году было 1 миллион 400 тысяч на это время. На этот год мы ставим себе две основные задачи в туристической сфере. Первая – это создание инфраструктуры гостеприимства. И вторая – расширение линейки туристических услуг. По первому пункту. Из бюджета Министерства на создание инфраструктуры в национальных парках и заповедниках направим 270 миллионов рублей. Я 24 января докладывал вам об этом, и по итогам совещания вы дали поручение обеспечить территории дополнительным финансированием через национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». До 2025 года 5 миллиардов 100 миллионов рублей, при том, что уже в этом году выделить не менее 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Мы подготовили перечень, что необходимо закупить, построить, обновить, и предложение дали 87 национальных парков и заповедников. В основном, конечно, это создание глэмпингов и гостевых домов, 37 объектов, строительство 11 музеев и визит-центров, оборудование смотровых вышек, понтонных мостов, причалов, реконструкция природных комплексов. Ну, вот, например, доступ в пасть дракона в Сочинском нацпарке был закрыт с прошлого года из-за угрозы безопасности. И чтобы туристы могли вновь увидеть 18-метровый водопад и вход в пещеру, нужно будет провести восстановительные работы, как раз они и запланированы в одном из этих мероприятий. Все предложения 18 апреля были погружены в паспорт федерального проекта развития туристической инфраструктуры. Проходит согласование Минэкономразвития, Минстрой. Предварительные договоренности достигнуты. Дмитрий Николаевич Чернышенко мы доложили как куратору. Все поддержано. Сейчас самое главное получить изменения в сведную бюджетную роспись и деньги довести до 1 августа. И мы с этой задачей, уверен, справимся. Перечень мероприятий на 24-25 год сформируем к 1 июня. Мы заявим национальный проект туризма и индустрии гостеприимства, финансирование через нашу госпрограмму «Охрана окружающей среды». Немаловажно в развитии туризма – это транспортная доступность. Мы посмотрели все территории и сделали приоритизацию по популярности у туристов, это первое, потом населенные пункты рядом и возможности развития детского туризма. И вот наше мнение, как от системы ОПТ, считаем, что региональные власти должны учитывать это, когда распределяют субсидии на ремонт дорог из национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вторая задача – расширение линейки туристических услуг. Каждый год мы стараемся открыть несколько необычных маршрутов. Например, в этом году заработает подводная тропа для дайверов в Дальневосточном морском заповеднике. Это Приморский край, 25 километров в районе островов Римского-Корсакова. Это залив Петра Великого. До этого официально работал всего один официальный маршрут подобный на Алтае, это Телецкое озеро. С 1 мая заработал маршрут на Яузским болотом, в нацпарке Лосиный остров. Это сплав на байдарках, чтобы понаблюдать за птицами, которые здесь живут. По круизному туризму. После 24 января, где я докладывал вам, Владимир Владимирович, о новом для нас направлении, мы достаточно продвинулись. Первое судно, профессор Хромов, уже ремонтируется в доках Славянского судоремонтного завода. К летнему сезону судно «Росгидромет» отправится в первый круиз к дальневосточным заповедным территориям. И переоборудование второго судна из научного в пассажирский класс, это «Академик Шакальский», начнем в этом году и в плане у него выйти на маршрут в 2024 году. Также мы совместили науку и туризм на Байкале. Летом научно-исследовательское судно «Росгидромета» профессор Вознесенский возьмет на борт первых туристов, которые посетят 6 особо охраняемых природных территорий, расположенных у озера. Круиз будет рассчитан на 10 дней. По детскому туризму. В этом сезоне в экологических лагерях 58 национальных парков и заповедников мы ждем свыше 7 тысяч наших школьников. И дополнительно мы решили вопрос с финансированием 100 детей, сотрудников заповедных территорий из новых республик приедет также отдохнуть в наши национальные парки. Полностью мы возмещаем эти поездки. Увеличить детские смены пока не можем. У нас есть ограничения, мы об этом говорили. Это нормативы для лагерей палаточного типа не всегда адаптированы для природных территорий. И по итогам прошлого совещания вы дали поручение проработать этот вопрос. Докладываю, мы предложение с нашей точки зрения заповедной системы их сформировали. Отправили коллегам Минпросвещения, сейчас с ними прорабатываем детально и дадим идеи к новому, скажем так, сезону. Но здесь мы понимаем, это очень важно, это дети, и нужно учесть все нюансы и риски, которые могут возникнуть с зоной отдыха. Помимо детей в национальных парках и заповедниках будет проходить летние практики и стажировки наша молодежь. В прошлом году через нашу систему ОПТ прошло 2500 студентов СУЗов и ВУЗов. Это будущие географы, почвоведы, биологи и специалисты по лесному делу. И в конце доклада, Владимир Владимирович, хотел бы пару слов сказать о некоторых обитателях наших охраняемых территорий. Мы начали считать зубров. По первым сведениям, в Орловской, Калужской и Брянской областях обитает свыше 1000 особей. Я напомню, раньше на всю страну было 850 особей, а тут в трех регионах тысячи. 864 белых медведя живет на острове Врангеля. Хищников давно не считали, и в этой переписи, помимо традиционных методов, мы использовали беспилотник «Орлан». Отмечу, что дроны очень нам помогают, госинспекторам, в мониторинге за животными, за ситуацией в целом, например, обнаруживают лесные пожары. Мы подали заявку Минпромторг почти на 500 беспилотников до 2030 года для 78 учреждений для включения в национальный проект беспилотной авиационной системы. Мы как раз недавно проводили по этому поводу совещание. И к жизни, к дикой природе мы также готовим еще 2 переднеазиатских леопарда. Их зовут Челмас и Ачипсе. Это воспитанники нашего центра восстановления леопардов в Сочи. Мы их планируем летом выпустить в дикую природу. Сейчас ждем заключения Российской академии наук. И я хотел бы напомнить, что благодаря работе этого центра у нас 9 леопардов уже живут в дикой природе Кавказа. В целом, по итогам зимних маршрутных учетов, которые проходят ежегодно, в каждом заповеднике, заказнике, национальном парке страны зафиксирована стабильная численность почти всех видов животных. От белки и зайца и до рыси и медведи. А где-то отмечен рост. Например, в Кронотском заповеднике впервые за 10 лет в 3 раза выросло число лисиц. Было 700, стало почти 2500. То же самое можно сказать и о редких видах. Это лошадь Пржевальского, было 36, сейчас 85 особей. Сайгак было 6 тысяч, сейчас мы наблюдаем 15 тысяч особей. Также, Владимир Владимирович, готовим к выпуску «Красную книгу растений». Она не обновлялась у нас с 2005 года. И с новой редакции исключим 102 вида, потому что их численность уже восстановилась. Но впервые включим 165 растений. В итоге под охраной государства будет 739 видов. Спасибо за внимание. Доклад закончен.
Спасибо большое. Дмитрий Николаевич, есть еще добавить?
Да, Владимир Владимирович, только что руководители трех министерств вам доложили о состоянии туристической инфраструктуры, всей подготовки, в том числе и транспорта, к проведению летнего сезона. Мы видим устойчивый спрос, и правительство готово при необходимости все дополнительные меры принять, в том числе и в рамках нацпроекта «Туризм, индустрия, гостеприимства». Я хотел два момента буквально добавить. Вот напомню, что на президиуме Госсовета во Владивостоке, помните, в сентябре вы поручили тогда создать круглогодичные морские курорты, на которых смогут отдыхать не менее 10 миллионов туристов в год. Такие территории есть, у нас с морями все хорошо в стране. И крупные такие проекты сейчас создаются. Это Новая Анапа, которую вы поддержали. Каспийский прибрежный кластер в Дагестане. Проекты есть на Балтике, Приморье, Крыму. Конечно, в новых регионах, в том числе и на Азовском побережье. Вот чтобы запустить эти амбициозные проекты, чтобы они набрали такую скорость, как это было во время там, подготовки инфраструктуры в Сочи. Вспомните, когда игры только придумали проводить в Сочи, тогда поток туристический в год в Сочи был 4,5 миллиона. Сейчас нам доложил Минтранспорт 13 миллионов. В этом году будет 15. То есть очевидно, что инфраструктура здорово работает. И мы должны сконцентрировать вот усилия с таким же подходом, когда будет кластерный подход, который предусматривает комплексное развитие территории, особо экономической зоны, правовые механизмы для снятия ограничений, бюрократии, создания условий, прежде всего, конечно, для бизнеса, чтобы ему было интересно туда вкладывать свои деньги. Для этого нужно и активное вовлечение губернаторов в реализацию этих проектов, так как эффекты от этих проектов мы видим, что получают региональные экономики. Это новые рабочие места, дополнительные налоги, которые они получают региональные. Ну и, конечно, и привлечение бизнеса, прежде всего крупного российского, к реализации этих проектов. Максим Геннадьевич в своем докладе упомянул про точки притяжения, вот эти крупные круглогодичные парки. Они будут создаваться как раз рядом с крупными туристическими проектами инфраструктуры, потому что та же Новая Анапа, это там около 20, а может быть и 30 тысяч гостиничных новых номеров. Там территория как три Меретинские долины, где Олимпийский парк. Вот, уважаемый Владимир Владимирович, по некоторым из этих направлений будут требоваться решения, которые могут быть приняты только на вашем уровне. И в целях ускоренного развития таких приоритетных проектов, крупных, я прошу вас провести совещание с участием бизнеса и ряда субъектов, на территории которых эти проекты сейчас планируются. И в случае вашего согласия мы проработаем в правительстве, представим материалы в администрацию в кратчайшие сроки. Прошу поддержать. И еще одна важная тема, она тоже федерального масштаба. Они сегодня тоже упоминали разные министры. Это возможность нашим гражданам больше и с комфортом путешествовать по России. Это прежде всего, конечно, автомобильный туризм. Марат Шахерзянович строит большое количество дорог, вы знаете. И по экспертным данным, в России около 60 миллионов это автолюбители, это потенциальные автотуристы. И даже если половина из них станет автотуристами, это принесет отрасли дополнительно примерно 250 миллиардов рублей в год. И создание вот комфортных условий для путешествия наших граждан, чтобы рядом с местами достопримечательностей и объектами культурного, духовного, исторического наследия нашей страны, оно, конечно, требует создания новых стандартов. Прежде всего, стандарты для опорной инфраструктуры, единой системы присоединения объектов сервиса к дорогам, съезды, выгодные условия для инвесторов, чтобы можно было поставить мотель, супермаркет маленький. И этот вопрос касается всех субъектов нашей страны, потому что огромный потенциал со всеми губернаторами, с которыми я общаюсь, они все это поддерживают. И если вы поддержите эту инициативу по разработке такой общефедеральной концепции развития автомобильного туризма, она уже назрела, и придорожной инфраструктуры в России, то мы могли бы такой проект тоже подготовить, и в рамках этой концепции можно было бы разработать типовые модельные решения и стандарты, которые позволят гарантировать и качество услуг, и развивать автопутешествия по стране. И в качестве пилотного проекта я предлагаю начать с проекта трассы Санкт-Петербург-Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень-Владивосток. И мы рассмотрим ее с министрами и губернаторами на ближайшем Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, обсудим с ними лучшие практики, выработаем комплекс мер, какая поддержка потребуется и губернаторам, и бизнесу, для того, чтобы обсудим это на площадке Госсовета комиссии по туризму. Прошу поддержать.
Спасибо. Уважаемые коллеги, мы с вами рассмотрели вопросы, требующие оперативного реагирования. Имеется в виду, прежде всего, конечно, то, что случилось в нескольких наших регионах, пожары и необходимую помощь людям нужно оказать. Здесь исхожу из того, что основные решения приняты. Нужно просто посчитать окончательные суммы, источники финансирования для реагирования на подобные ситуации у нас есть. Здесь нужно только все делать оперативно, ничего не затягивать. И, как я уже говорил, с максимальным вниманием к людям, максимально разбюрокрачивая ситуацию. Исходя из каждой конкретной ситуации, из каждой конкретной семьи, отталкиваясь от каждого конкретного человека, который требует нашего внимания и поддержки. Надеюсь, все это будет сделано. Я попрошу руководителя регионов и министра по чрезвычайным ситуациям доложить мне в ближайшее время, как организована эта работа. Ну а правительство о выделении соответствующего финансирования для достижения тех целей, которые мы здесь поставили. Что касается туристической отрасли, то еще раз хочу повторить, она чрезвычайно важна и с социальной, и с экономической точки зрения. Очень хорошо правительством была организована работа за прошедшие 2 года. Мы видим, каков темп и как этот темп растет по развитию внутреннего туризма. Это очень здорово и очень хорошо, что наши граждане деньги предпочитают оставлять на территории Российской Федерации. Это помогает сделать следующие шаги по развитию отрасли, делать ее более привлекательной. Не буду сейчас перечислять все задачи, которые здесь перед нами стоят. Их много, но они все достаточно интересные и очень благодатные, потому что сразу видна отдача. Сразу видна отдача. Это очень здорово. Предложения, которые были сделаны Дмитрием Николаевичем по поводу проведения необходимых совещаний, я поддерживаю. Тем более, что действительно нужно поговорить будет и с руководителями регионов, где планируются те или иные проекты. Здесь нужно учитывать их озабоченности. Я имею в виду, и Дмитрий Николаевич, наверное, об этом знает, наверняка знает, ну, например, по развитию Новой Анапы. Мне нравится этот проект, я думаю, что он хороший, и нужно его поддерживать. Но нужно снять озабоченности руководства регионов по поводу того, что здесь будут развиваться именно туристические кластеры, а не строятся апартаменты, которые будут продаваться без наличия определенной социальной инфраструктуры. И это можно делать, и это можно делать, и жилье можно, и нужно строить. Нужно только соответствующее решение принять по тому, сколько чего должно быть построено. Сделать это нужно своевременно при первых шагах. Ну а в целом проекты подобного рода я считаю очень перспективными и важными. Всем большое спасибо, всего хорошего, и теперь будем готовиться к Дню Победы, к нашему празднику, который приходит в каждую семью нашей большой страны. Всего хорошего. Спасибо большое.